Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Проезд метро Третьяковская, Новокузнецка. Телефоны для справок 8-495-953-1360 и 951-26-31.
Говорит радиостанция «Радонеж» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры! Не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, в субботу, 19 мая, исполняется 150 лет со дня рождения святого царя-мученика Николая Александровича. Многие наши святые подвижники 20-го столетия связывали духовное возрождение России с прославлением царской семьи. «Судьба царя – судьба России». Эти слова преподобного Анатолия Оптинского остаются верными для нас и в 21-м столетии. Приглашаем вас в эту субботу, 19 мая, совершить паломническую поездку, посвященную святому царю-мученику Николаю Александровичу, и помолиться у чудотворных икон в храмах Москвы. Мы с вами помолимся в храме Ильи Пророка в Обыденном переулке. В этом старинном московском храме множество святынь и чудотворных икон. Знаменитый чудотворный образ Матери Божией, нечаянная радость, иконы Пресвятой Богородицы, милостивая, помощница в родах, три ковчежца с мощами многих угодников Божиих. В храме мы сможем приложиться на солье и ковчежцу с частью пояса Пресвятой Богородицы. В церкви Ильи Пророка находится чудотворный список Федоровской иконы Матери Божией, державная икона, написанная в 20-е годы, и написанный для храма Ильи Пророка редкий образ. Святой страстотерпец царь Николай принимает у священномученика Серафима Чичагова летопись Серафима Дивеевского монастыря. Затем мы посетим храм святителя Николая Чудотворца в Старом Ваганьково, помолимся у чтимых икон Божией Матери, достойной есть державная скоропослушница, у иконы святых царственных мучеников, у деревянной скульптурной иконы святителя Николая Можайского. В храме святителя Николая Ваганькова много икон святых с частицами мощей угодников Божьих, а у входа в храм святителя Николая установлен бюст государя, святого царя-мученика. Мы побываем в Марфо-Мариинской обители, помолимся у ковчежца с мощами преподобной мученицы великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары, отца Митрофана Серебрянского, у точного списка мироточивой Иверской Монреальской иконы Пресвятой Богородицы. В Марфо-Мариинской обители находится и полумантия преподобного Серафима Саровского. А завершится наша поездка в храме святителя Николая Чудотворца в Пыжах. Мы помолимся у иконы святых царственных мучеников и мироточивого образа святого царя-мученика Николая Александровича. Напоминаю, поездка, посвященная святым царственным мученикам, состоится в день 150-летия со дня рождения государя, в субботу, 19 мая. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Ждем вас с Богом!
Друзья, дорогие, здравствуйте! В прямом эфире Радонежа протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. ближайшие 50 минут с вами общаемся на волнах Радонежа. Буду отвечать, как и обычно, на ваши вопросы. Будем обсуждать то, что вас интересует. Довольно много у меня записок с собой, которые я получаю с помощью ваших звонков в храм преподобного Сергия. Естественно, буду отвечать на звонки в прямом эфире. Напомню, номер его телефона. 959-5939, 959-5939, код Москвы 495. Вот ближайшие 50 минут этим телефоном можно пользоваться, чтобы сюда, в студию Радонежа, позвонить, задать ваши вопросы. Сегодня, к сожалению, не будет у нас возможности общаться с помощью СМС-сообщений, поэтому только телефон. И, ну, вот те вопросы, которые я получил от вас ранее. Напомню, что, как и обычно, между нашими передачами, между нашими эфирами в рабочее время можно позвонить в храм преподобного Сергия, телефон 623-47-80, код Москвы 495, продиктовать ваш вопрос, и дежурные мне передадут те вопросы, которые имеют особое значение, я прочту здесь в эфире, постараюсь на них ответить. Кроме этого, на сайте крапивники.ру вы найдете форму обратной связи, можно написать имейл, я его прочту, и если там будет тот или иной вопрос, тоже постараюсь на него отвечать. С вами протоиерей Александр Абрамов. В ближайшие 50 минут мы вместе на Радонеже. И, конечно, начинаем разговор сегодня. Не будет какой-то такой сквозной темы у нас с вами. Пожалуйста, любые темы сегодня обсуждаем. Конечно, в первую очередь поздравляю вас с праздником Вознесения Господня. Мы отслужили, если говорить о московском времени, всеночное бдение. И уже находимся в преддверии завтрашней божественной литургии. Такое двоякое чувство. Мы немножечко сегодня об этом поговорим, о том, как правильно настроить себя на послепасхальное время. Двоякое чувство. С одной стороны, только-только ты входишь во вкус Пасхи, только-только ты начинаешь чувствовать ее переполненность, ее плеск, ее торжество. И вот уже время прощаться с Пасхой, до Пасхи следующей. Люди как-то так раньше говорили: «Господи, дай дожить до следующей Пасхи», а уже приходит и Вознесение, за ним и Троица, и дальше пойдут такие относительно ровные, как ступеньки, недели после Пятидесятницы, их будет много. Казалось бы, не будет много таких крупных богослужебных дней, но, тем не менее, свой ритм жизни Церкви будет нам предлагать, и очень важно этот ритм поймать, не потерять, не утратить связь с Пасхой, потому что Пасха, конечно, не заканчивается в эти сороковины. Поздравляю вас, дорогие, с Вознесением Господним. Пожалуйста, начинаем с этого времени принимать ваши телефонные звонки, и буду отвечать на вопрос. Вот передо мной несколько записок. Раба Божия Анна спрашивает, как помочь сыну. Много времени занимался астрологией, хиромантией, эрудированный, закончил аспирантуру, сейчас все потерял, семью, жилье, меня ненавидит. Ему тяжело, и я терплю и молюсь за него. Вот вы знаете, что здесь, в эфире Радонежа, бывает очень нередко отец Олег Стеняев, и батюшка Олег уже не вспомнит, конечно, потому что это было много, наверное, даже пару десятилетий назад, но вот он был молодой священник, а я студент-мирянин, и я прислуживал в алтаре храма всех скорбящих радость на Ордынке, а отец Олег был там клириком, и вот однажды он меня попросил, как студент исторического факультета университета, говорит: слушай, я готовлю работу по оккультистам, по разного рода сектам. Ты не мог бы посмотреть эту работу? Ты не мог бы ее посмотреть, ну, отредактировать, если что-то нужно, может быть, что-то, какие-то замечания внести, и дал мне дискету. Но я рад батюшке помочь, а тогда у меня никакого соответствующего духовного опыта не было. И вот вставляю я эту дискету, все идет нормально, поехал я на дачу, вставляю дискету в компьютер, и как тут пошло? На даче электричество выключилось, компьютер чуть не сгорел, до текста так и не дошло. Я понял, что вот мне не надо соприкасаться с этой действительностью никак. Отец Олег, он такой человек, настроенный в этой ситуации на бой. А я был мальчишкой и юнец, и мне это было, конечно, совершенно не полезно. Поэтому вот астрологическая, всякая эзотерическая вещь, она очень при соприкосновении человека обезображивает и корежит. Меня поражает, честно говоря, когда я бываю в домах у людей, которые считают себя и православными, и даже образованными, и вот у них рядом, например, может находиться Священное Писание и какие-нибудь совершенно явно эзотерические, какая-нибудь Блаватская, какая-нибудь Роза Мира, еще что-нибудь подобное. Я лично, например, считаю, что такая литература, равным образом, как разные сонники, толкование сновидений и прочая нечисть, дома находиться не может. Она просто вам привносит в ваше жилье коготь дьявола. Вы его таким образом отчасти пускаете. Также помню, студентом пришел, мирянином пришел на книжную ярмарку, там вижу, книжка продается, «Демонология». Ну, это сборник разных текстов, как в церкви, как у католиков, как у православных относились к сатане, как с ним боролись. Думал купить, потом полистал, думаю, господи, не надо, там есть куча таких вещей, о которых я даже слыхом не слыхивал. И слава богу, значит, я каких-то глубин греха еще не знаю. Нам не нужно расширять свои познания о грехе. Нам нужно расширять свои познания о любви и о Боге. И поэтому, ну вот, возвращаясь к вашему сыну, конечно, ну, надо как-то обнулить эту историю, связанную с астрологией, эзотерикой, хиромантией разной. И, конечно, литературы не должно быть. Об этом надо разговаривать с вашим сыном. И, Господи, Господи, помоги ему, потому что эта ситуация обычно очень-очень тяжелая. И за раз она не оканчивается. Вот другой вопрос. Он объединенный. Я общим отвечу на этот вопрос. Пожалуйста, расскажите о судьбе супруги апостола Петра Конкордии, о судьбе супруги Пилата Клавдии Прокули, а также о судьбе сотника Лонгина, который отказался взять от иудеев деньги. Вот, друзья мои, надо иметь в виду, что у нас достоверных источников, например, о том, что случилось с супругой Пилата, нет. И поэтому даже то, как ее зовут, мы знаем по не очень достоверным второстепенным источникам, и нам надо смириться, что некоторые вещи мы не узнаем никогда. В Средневековье, например, в католической традиции, было движение в пользу того, что жена Пилата, она святая. Она же предупреждала Пилата о том, что тебе не нужно связываться с этим праведником, и я много страдала во сне из-за него. Но вот это то, что мы знаем только из Евангелия. И более чего-то иного мы не можем с вами додумывать. Но у нас есть такое желание. Нам хочется законченной такой сказки. Нам хочется, чтобы нам подробно рассказали, а как вот выглядела эта жена Пилата, а что с ними было потом, а как вообще все случилось. И начинается нагромождение обстоятельств. Вот один миф свидетельствует о том, что Пилат потерял голову вследствие несчастного случая при новом назначении, своем при покидании уже, после того, как он покинул Иудею. Другие мифы еще о чем-то говорят. Надо иметь в виду, что это мифы. И к мифам надо относиться, естественно, с осторожностью. Нам не нужно красивых сказок. Нам нужна полнота того, что мы знаем из Евангелия, из принятого церковью предания, а в остальных случаях мы говорим, да, хотелось бы додумать, хотелось бы, чтобы Пилат раскаялся, хотелось бы, чтобы его жена была замечательной женщиной, подобной мироносицам, но нету так, поэтому не получается так, поэтому мы пока соглашаемся с тем, что есть, миримся с тем, что есть, и говорим, Господи, слава Тебе, вот сложилась история таким образом, а никак не иначе. Вот в средние века как раз дали ответ на просьбу людей, неграмотных, не знающих: вы хотите разного рода повествования о том, как дальше все получилось? Пожалуйста. И фабриковалась масса историй, одна другой противоречащая, о том, что выходит за пределы евангельского повествования. Но это были уже такие рассказы на любителя. Кому-то хотелось услышать о таком-то святом, кому-то о таком, пожалуйста. Надо иметь в виду, что это легенда. Тогда как, например, вот вчера я на одном телеканале отвечал на вопрос, по-видимому, не удовлетворил спрашивающего. Он меня спрашивает: откуда известно о том, что Христос сходил в ад? Ведь из Евангелия мы не знаем прямо о деталях сошествия в ад. Но церковь, исходно-апокрифическая, то есть не входящая в канон Евангелия, повествование о сошествии Спасителя в ад приняла. И более того, сделала центром рассказа о Пасхе. Поэтому, когда перед вами икона Воскресения Христова, это не икона Спасителя, поднимающегося из гроба. Это икона сошествия в ад Спасителя и уничтожение ключей царствия ада, адских закромов, изведение людей. Христос, крестоносец, спускается в ад и наполняет его светом. Откуда это взято? Это убеждение церкви, которое строилось на некоторых источниках, не вошедших в канон, но настолько важных и достоверных, что у церкви никогда не возникло сомнения, правда ли было так. И далее святые отцы разрабатывают учение о сошествии Христа в ад, спорят о том, кого именно Спаситель выводит из долины ада, и о том, почему он это делает. И вот это все мы изучаем каким образом? Изучая святых отцов, читая их толкование на Священное Писание. Самое важное, слушая богослужение, это ведь тоже очень важно. Я цитировал, как церковь видит сошествие в ад, а вот за богослужением ясно это становится. «Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в раи же с разбойником и на престоле был Иси Христе, со Отцем и Духом, вся исполняя неописанный». То есть Христос пребывает и там, и там, и там, и сошествует в ад, и исторически тогда, в момент своего воскресения, но также выводит из ада и тех людей, которые ад населяли не только исторически, но и духовно. То есть люди, вот, например, если человек сейчас попадает за злые свои дела в ад, мы знаем из Писания о том, и о богатом и Лазаре, что нету общения между адом и раем, но мы также знаем и о том, что церковь в вечернюю Пятидесятницу просит об облегчении, тем не менее, удивительно, об облегчении участи и живо аде держимых. И есть вот эта дерзновенная церковная молитва. И есть люди, которые не были, например, крещены при жизни во Христа или не знали о нем. И есть робкая надежда и молитва о просьбе, чтобы Христос извел этих людей из ада тоже. И вот это удивительная тема, которая является на самом деле центром нашего богословия воскресения. А другие вопросы, которые вот я вижу перед собой, целый ряд вопросов, которые касаются ребенка, чтобы он был послушлив. Вот раба Божия Ольга спрашивает, как ребенку привить послушание. Раб Божий Григорий говорит, отчего одни дети послушные, а другие нет. Раба Божия Нина: как воспитывать ребенка, можно ли читать сказки, водить театр? Но мы подобные вещи с вами уже здесь обсуждали. Борис спрашивает, как учить детей молитве. Ну вот, давайте мы кратко эти темы сейчас здесь обсудим. С вами протоиерей Александр Абрамов. Ближайшие полчаса будем общаться. 959-5939. 959-5939, код Москвы, 495. Отвечаю на ваши вопросы. Ребенку нужно прививать, конечно, непослушание. Ребенку нужно прививать любовь к Богу. Ребенку нужно прививать мысль о том, что Христос – это очень близкий. Это твой Бог и твой друг. Это родной тебе. Послушание – это лишь один из способов наших становиться лучше. Если мы хотим ребенка сделать из него стойкого оловянного солдатика, если мы его хотим забить, запугать, и чтобы он у вас стоял на богослужении как шелковый, это не послушание. Ребенок будет бояться, ребенок будет считать, что хождение в храм – это наказание, а хождение в храм наказанием быть не должно. Это должно быть радостью и счастьем. И ребенок должен спросить, а мы снова в церковь пойдем? Нет. И самое хорошее, конечно, когда родители с каким-то волнением, с трепетом, с радостью готовятся пойти в храм, на себя надевают лучшую одежду, ребенка одевают в лучшем. И наказанием как раз является то, что, слушай, мы тебя в храм не возьмем. Вот это да, это другая ситуация. И поэтому послушание должно быть, конечно, очень разумным. Оно должно быть с уважением к ребенку, ни в коем случае не оскорбляя человека молодого. Мы должны с ним общаться, ни в коем случае не через насилие. Мы можем какую-то строгость проявлять, мы должны следить за тем, чтобы ребенок, например, находясь в храме, никогда не мешал другим, не шумел, не носился, как говорят, как угорелый. Это наша ответственность и обязанность. Но он должен чувствовать, что мы его любим. Он должен чувствовать, что мы его всегда согреем теплом. И если он поймет, что вот это наше тепло, это часть тепла Христова, то есть всего того, что происходит в церкви, нам будет легче с ним говорить о Боге. Телефонный звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы вот попеняли сейчас людям православным некоторым, что у них там рядом может быть и Евангелие, и Блаватское. А вот на канале РЕН-ТВ показали генерал-лейтенанта запаса Алексея Савина. И он рассказал, что в позднее советское время у нас в военно-воздушной академии в Монино и в высшем военно-морском инженерном училище в Севастополе сделали группы. Цель такая была. Обучение, так сказать, дисциплинам, чтение секретных документов противника, мыслей противника на расстоянии и прочее, прочее. В том числе привлекались материалы из библиотеки Ватикана. И он сказал, что была проблема. Как только у студентов что-то, у курсантов начинало что-то получаться в этой области, они, будучи комсомольцами и атеистами, толпами шли креститься. Так что вот был и вот такой вот побочный эффект в то самое еще советское атеистическое время.
А вы оцениваете эти сведения каким образом, вот то, что вы услышали на телеканале НТВ?
В смысле, вы считаете, что это может быть неправдой?
Ну, если говорить честно, я считаю, что это просто шизоидные измышления людей, которые... вот эти генерал-лейтенанты, я не имею в виду никого конкретно, они вместо того, чтобы читать мысли на расстоянии, свою родину, Союз Советских Социалистических Республик бы защищали поэффективнее.
Нет, а имелось в виду чтение мысли на расстоянии вероятного противника.
Ясно. Да, понятно. Ну и что, прочитали вероятного противника-то? Господи, Руст прилетел в 88-м году и сел на Красной площади. Все читали мысли вероятного противника.
Ну, во-первых, Руст вроде бы вообще не был чьим-то конкретным ставленником, он сам по себе был. В общем, и
реально. То есть вам кажется, например, нормальным факт, когда немецкий самолет, пусть даже спортивный, садится на Красной площади, его не смогут даже вести? Нет, все, спасибо, я понимаю ваш вопрос. Ой, друзья мои, давайте же хоть чуть-чуть будем находиться в пределах здравого смысла. Я вот к этому только предлагаю обращаться. Гитлер занимался Шамбалой, отправлял экспедиции куда-то там в Гималайи. А эзотерикой, кстати, надо сказать, советское руководство в лице там Сталина, в лице людей после него такой грубой, примитивной эзотерикой советское руководство не интересовалось и не страдало. Они в этом смысле были людьми более чистыми, стоящими на четких материалистических и совершенно ясных позициях. Вот. Сейчас разного рода люди нам будут рассказывать, как они героически сражались за нашу страну, как они с условным противником, что только вот его не силой мысли могли победить. И, ну а где это все? Страна была развалена в том числе и за счет того, что те, кто отвечал за поиск, обнаружение и ликвидацию угроз, угрозы не нашли, не обнаружили и не ликвидировали. И то, что мы сейчас с вами, до сих пор находимся в стране, где идет острейшая полемика о событиях прошлого, как раз и говорит удивительное, страшное, тяжелое время, в которое народ стал предметом эксперимента. И вот поэтому я, конечно, отношусь как к совершенным измышлениям разного рода такие вещи. А при чем здесь комсомольцы, которые пошли креститься, я не очень понимаю. Комсомольцы пошли креститься по чекистскому направлению. Вот когда я учился в университете, мой научный руководитель был абсолютным атеистом. И это было очень честно с его стороны. Он сын такого известного русского писателя, историка, человек, который впервые стал говорить о Дмитрии Донском в русской такой исторической литературе, причем положительно о нем говорить. А сын был историком знаменитым и атеистом. И вот стала появляться литература о крещении Руси. И я нашел какую-то книжку, такую прорелигиозную, написанную неким протоиереем в русской зарубежной церкви тогдашней, и несу этому своему научному руководителю. Он говорит: мы знаем, конечно, его. Это же, говорит, мой однокурсник. Он в церковь по комсомольской путевке пошел. Его органы тогда направили, он по поручению принял священный сан, и после этого, выступал в зарубежной церкви. Были и такие, как равно были, к сожалению, и священники, которые сан с себя снимали и посвящали свою жизнь антирелигиозной борьбе. Увы, было очень-очень много разного. Отвечаю на следующий звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте, отчим.
Здравствуйте.
Хотелось бы узнать, а как назывался Ветхий Завет до того момента, как появился новый? Еще, простите, вот пользуясь случаем, скажу, что в Москву привезли икону чудотворную «Презрено смирение», которая известна тем, что отразилась на стекле. Ее привезли метро «Щелковская», первый вагон из центра, и стеклянная дверь налево, и там 5 минут пешком. И пребывание иконы продлили. Если кто не знает, пожалуйста, приезжайте.
Да, спасибо. Спасибо. Ну, во-первых, давайте только будем ударение расставлять правильно. «Презрено смирение», потому что «Презрено смирение» – это значит «пренебрегай смирением». А «Презрено смирение» – это значит «преклони свою милость к человеку смиряющемуся». Да, спасибо, но вот обращаю внимание на важность этих смысловых акцентов. Книга, Священное Писание называлось просто «книга». Основное его такое наименование «книга», отсюда «Библия». Библия – это и есть собрание книг. По-гречески есть. То, что вот мы с вами, например, потом услышим, другие наименования, они, в общем, от этого производны. Естественно, никто не называл Ветхий Завет ветхим или старым до той поры, пока он не сменился Царством Христовым, явленным нам через благовестие Нового Завета. Несколько замечаний. Вот вы, один из звонивших, вывел меня на тему того, как было в советское атеистическое время. Я, конечно, пеняю православным людям, которые держат у себя дома Блаватскую. А как же, извините, не пенять-то? Я понимаю, есть какие-нибудь исследователи, но я бы в этом случае вообще держал бы такие книги в каком-нибудь свинцовом кофре, чтобы они там дома у вас не фонили. Но для человека, считающего себя человеком, принадлежащим к православной традиции, подобную литературу ни по каким причинам в домашнем пользовании, мне кажется, держать нельзя. Так вот, о советском времени мы заговорили сейчас с вами, и какие-то примеры прозвучали. Я вам приведу еще несколько. Мы сейчас, я рассказывал в одной из передач, мы создали музей, который называется «Советский Союз. Вера и люди». И этот музей будет открывать свою выставку, на которую всех вас приглашаю. Я уже имел возможность это сделать в эфире «Радонеж», но вот сейчас за пару дней до открытия, пожалуйста, друзья, в эту пятницу, 18 мая, открываем выставку, которая называется «Живые», в Доме культуры Московского энергетического института, энергетический проезд, дом 3, строение 1, станция метро «Авиамоторная». В 4 часа дня в эту пятницу 18-го. Большая выставка достаточно. Профессор Московской духовной академии Алексей Константинович Светозарский проведет первую экскурсию. Там будут разные вещи, которые составляли быт церковной эпохи послевоенного времени. Как люди молились, а где взять молитвословы? От руки и переписывали. А где взять акафист тот или иной? Друг другу передавали. А как узнать, когда будет Пасха? Сфотографированные, передаваемые друг другу маленькие календарики, продававшиеся в электричках лжеглухонемыми. Разного рода тетрадочки, иконы, которые украшались бумажными цветами и фольгой. Вот это все будет на этой выставке, будет хроника показана, будут читаться документы эпохи. Обещает событие быть очень интересным. Рады будем вас там видеть. И всех милости прошу. Энергетический проезд, дом 3, строение 1, 18 мая в 4 часа дня. Вот к вопросу о том, как относились к верующим людям в это время. Не все так просто. Вот недавно меня поразил пример, мне рассказала директор нашего музея, пример. Человек приходит, рассказывает нам о том, как они жили в 60-е и 70-е годы в церкви. Вот папа, говорит, мой, пошел в баню в Сандуны, и у него нательный крест. К нему люди другие, отдыхающие, подходят. Говорит, крест сними. Он отказался. Они его бутылкой по голове. В Сандунах, в общем, в культурном месте. Речь идет о 60-х, 70-х годах, когда никого не сажали, никого не вешали, никого не расстреливали и не ссылали. И вот эта выставка наша и называется «Живые», о том, что люди совсем не святые, самые простые, как-то сохраняли веру, а молились Богу, были живыми в мертвом государстве. И шкафчики. В коммунальных квартирах нельзя было, как правило, если все жили вместе и не были верующими, нельзя было иконочки на стенах держать. Что придумывали верующие люди? Шкафы для белья, одна полочка освобождалась, туда вглубь ставилась икона, какие-то книжки помещались, и это все закрывалось подушками и бельем. Когда уходили те, кто может донести или как-то косо отнестись, подушки вынимались, и маленький иконостасик такой внутри шкафа был местом, где читалось всей семьей, например, или поодиночке молитвы. И мы воспроизвели такой шкаф, и на выставке вы его тоже увидите. К нам пришел один военный посмотреть и говорит: «Ой, я помню, мы ездили по гарнизонам, в гарнизоне уж и подавно, какая там религиозность, папа офицер, но дома у нас вот было так, и шкафчики, мама прятала иконы». И вот для многих из вас, кто ходил раньше в церковь, это будет возможность такую церковную вашу юность и детство погрузиться, а для тех, кто этого ничего не знает, увидеть, как это все выглядело на самом деле. Так что с радостью ждем следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, отче.
Здравствуйте.
Слава Богу, не смотрю ни телевизора, ни канал НТВ в том числе.
Я тоже не смотрю.
Да, упредить те действия, которые могут у наших слушателей возникнуть. Действительно, была такая структура в центральном аппарате министра обороны, которая занималась определенными мероприятиями, лично общался с офицерами, с военнослужащими, которые входили в состав этого подразделения. И, знаете, один раз, когда он ко мне подошел и сказал, что да, мы занимались всеми этими делами сверхъестественными, к примеру, он говорит, слава Богу, что Бог отвел нас от этого, и наши умы сохранились, потому что ну, большая часть действительно пришла к Богу после того, как они связывались с этими мероприятиями. Я думаю, что как раз предыдущий слушатель как раз хотел довести, что какая-то деятельность может привести к Богу в том числе, и атеистическая, и, может быть, совсем другая, которую мы...
Это да, тут бесспорно, конечно, спасибо, да, это несомненно так, один святой говорит. Вы знаете, он приводит пример, шел человек мимо храма, Господь специально в этот день и в этот момент, и в эту секунду, и для этого человека устроил дождь, чтобы человек, ничего не любящий церкви атеистически, зашел в храм переждать ливень. Да так там на всю жизнь и остался, охваченный тем, как прекрасна церковь и как она велика. Так что, конечно, тут, если это имелось в виду, просто прозвучало это несколько иначе, если это имелось в виду, то уж слушайте, там сатанисты-то какие-нибудь каялись. И вот посмотрите, в том же храме всех скорбящих радости на Большой Ордынке время от времени присоединяют людей к православию, уклонившихся не просто в расколы, но и в самые какие-то совершенно невероятные сектантские группы. Так по большому-то счету, люди, соприкасающиеся со всякой эзотерикой, они, конечно... Они очень увлечены в глубины дна. И должно быть что-то очень серьезное произойти в жизни, чтобы это их потрясло и заставило обратиться к Богу. Людям, живущим такой обычной жизнью, это, конечно, слава Богу, менее известно. Следующий звонок. Да, вот вопрос рабы Божьей Галины. По-христиански ли петь вместе? Галина говорит, раньше праздники были наполнены песнями за столом, а сейчас разучились люди собираться за столом вместе, даже в семьях все едят в разное время. Как объединить семью с детьми? Но мне вообще очень нравится традиция совместного пения песен, мне очень нравится традиция широкого такого русского застолья, и ведь наша сельская жизнь – это, как правило, три поколения родственников, то есть дедушки, их дети и внуки. Вот они обычно собирались. И когда из деревень люди стали перемещаться в города и жить отдельно, то сначала откололись дедушки и с бабушками, которых, как правило, в какие-нибудь выселки отправляли, а семьи сократились до пап, мам и детей. А сейчас и дети стараются по возможности рано уйти из этих семей. Мне очень кажется сближающим разделить общую трапезу. Мне кажется очень сближающим, когда люди друг друга помнят, и любят, и поют песни вместе. Но вот, может быть, даже сейчас меня слышит эта семья, а у меня есть в семье, у меня есть на приходе нашем замечательная семья, где очень молодой, очень современный, модный даже такой внук абсолютно не считает, вот это правильно, молодец просто, абсолютно не считает для себя зазорным заехать бабушку, отвезти к ее каким-то подругам, потом ее забрать, о ней позаботиться, они вместе ходят в храм. Причем, вот я повторяю, внук не выглядит каким-то человеком таким отставшим и несовременным. Вот как раз мне кажется, способность друг о друге заботиться и быть вместе, это вот какая-то новая, а новая всегда хорошо забытая старая, добрая такая современность. Действительно, люди едят в разное время в одном доме, в одной квартире. Это, конечно, очень, очень чудно и... Я не знаю, как это может быть преодолено. Знаю, что только нажим, наверное, не поможет. Мы должны вновь друг для друга стать интересными. Мы должны вновь друг на друга открыть глаза. Вот то, что я, наверное, мог бы об этом сейчас только сказать. А петь вместе, конечно... Ну, естественно, если мы поем там что-то пристойное, а бывает разное... Олег спрашивает, что можно сказать о столетии, отделяющем нас от революции 17-го года, чему мы смогли научиться на протяжении этого столетия. Вот знаете, если вы зададите этот вопрос 100 разным людям, они дадут 100 разных ответов. У нас И это очень большая беда нашей страны. У нас нет единого ответа на некоторые вопросы, которые мне, например, кажутся совершенно очевидными, и многим другим людям кажутся совершенно очевидными. Город Киров – это хорошо или плохо? Одни скажут, конечно, и я скажу, конечно, это ужасно. Улица Минжинского, Палача, или станция метро Войковская – это хорошо или плохо? А кое-кто скажет, это наша история. Какая история? Это та история, которой мы можем гордиться, или та история, которой нам следует стыдиться? Мы можем... Вот говорят, не равняйте гитлеризм с тем, что происходило в нашей стране. Но Минжинский – это палач или не палач? Палач. У нас улица в Москве называется его именем. И здесь совершенно так же это выглядит, как, например, назвать улицу улицей Гиммлера. И я не вижу, почему мы не можем провести здесь знак равенства. Другой вопрос. Бесконечно длящаяся дискуссия о захоронении тела Ленина. Для человека православного вопрос есть или нет? По идее, не должно же быть. Человек должен быть захоронен, согласно христианскому обычаю. В конце концов, Ленин был крещен. Вот. Но оказывается, возникают какие-то православные ленинисты, которые говорят, не трогайте, он очень много сделал для страны. И, да, и в общем, у нас по любому поводу начинается очень кипучая и очень часто непродуктивная дискуссия, потому что она не о том, о чем надо. Одни говорят, посмотрите, как было хорошо, а другие говорят, посмотрите, как было плохо. А надо сначала разобраться, как было. Надо разобраться, как было. Мы очень многого не знаем. И если один человек видит вещи не так, как вы, не спешите его убивать, он ваш согражданин. Он такой же гражданин России, как и вы. У него, у каждого из нас есть право на свою правду. Я с горечью должен признать, я с горечью признаю, что вот я москвич, коренной москвич, но мои сограждане, люди, живущие со мной в одном городе, обрушили ситуацию со станцией метро Войковской, проголосовав большинством за то, чтобы эта станция оставалась названа так. Для меня это дикость, но это сделали мои сограждане. Я вынужден с этим считаться. Поэтому говорить об итогах этого столетия, отделяющего нас от революции. Революция не возникла как точка в 17-м году, без привязки к прошедшему и без мостов в будущее. В этом смысле ситуация гражданской неопределенности, даже некой войны гражданской, в умах, по крайней мере, не завершена. Она будет завершена тогда, когда мы скажем, мы даем этим событиям ясную оценку, мы сейчас не виним потомков. Мы сейчас не пытаемся переконструировать историю. Мы теперь ее знаем. У страны не должно быть неопределенной истории, непредсказуемой истории. А зная историю более точно, мы скажем, мы хотим видеть свою любимую Россию такой и такой. Вот наш проект будущего. Проект будущего всегда исходит из четкости представления об истории. Следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте.
Я являюсь прихожанкой вашего храма.
Так.
Очень люблю и вас, и второго батюшку.
Спасибо.
Но хотела задать вопрос лично вам. Когда вы лично будете читать Акафист Кресту?
Ох, сложный вопрос. Видите, по-видимому, в эту пятницу не буду, а в следующую у нас будет парастас под Троицкую родительскую субботу, значит, в пятницу, надеюсь, следующую за Троицей. Троица у нас с вами 27-го, 27-го, значит, 27, 29, 30, ну, где-то вот 1 числа июня буду, Бог даст, читать этот акафист. И спасибо вам за это внимание и за добрые слова. Приглашаем всех тоже, да, к акафисту у чудотворного Киевского креста. Виктор Саулкин от Радонежа приглашал и приводил экскурсии сюда. Многие из вас и прихожанами нашими являются, и бывают паломниками здесь. И с Виктором также паломничают к Кийскому кресту, конечно, такое совершенно удивительное чувство у этого места вас посетит и захочется как-то побольше побыть под сенью этой, без сомнения, величайшей святыни. Я так понимаю, у нас есть следующий звонок. Ага, вот так вот. Надо ли каяться за убиение святых царственных страстотерпцев, за себя и своих родственников? Имеется в виду, вот Екатерина спрашивает, что 19 мая 150 лет со дня рождения государя. Я думаю, что я могу ответить лишь за себя. Покаяние всегда индивидуальный акт. Вы каетесь в том, что вы совершили и ощущаете как личный грех. Вот если, ну, вы же лично не принимали участие, слава Богу, в этих чудовищных событиях, значит, я думаю, что вот личного покаяния, такого, которое нуждается в исповеди и чтении разрешительной молитвы, нет. А наше покаянное настроение, конечно, оно должно быть связанное с тем, что мы страна наша, народ наш оказался в обстоятельствах бури неустойчивым. Вот здесь есть вина у всех. Здесь есть вина и у тогдашней церкви начала 20 века, и у тех людей, которые присягали императору. Напомню, что кто сдал в последние свободные часы императора? Его казачий конвой. Люди, которые присягали, считали, что они были наиболее верными ему. Очень многие уверяли Бога, страну, друг друга в верности. Вот эта растраченная верность – это предмет покаяния. Следующий звонок. Добрый вечер.
Алло, можно говорить?
Вполне.
Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте. Мы с мужем были в вашем храме, прикладывались к Кийскому кресту. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Я однажды слушала прямой эфир по Спасу, и вы одному молодому человеку посоветовали центр вегетологии на Негринке.
Подождите.
Моя знакомая пыталась
подождите,
найти и
подождите,
нашла под... международный центр на...
Значит, давайте будем точны. Это не я посоветовал, а посоветовал мой соведущий Антон Курилович, ведущий телеканала «Спас», поэтому тут я уж, простите, не могу отвечать за эти...
А, хорошо.
Да, спасибо, да, тут господи. Надо быть более внимательным, да, извините.
Хорошо, ага, спасибо.
Далее. Ну вот, мы постоянно с вами сталкиваемся с вопросом о постоянной молитве, как добиваться в своей жизни молитвенного какого-то постоянства. В Москве есть замечательный, я приводил пример вам, в Москве есть замечательный священник, отец Сергий Правдолюбов, он из старинной священнической семьи, некоторые из этого рода были казнены на Соловках. И вот я довольно часто слышу от людей, ну, сейчас вот будем учиться Иисусовой молитве, будем читать постоянно Иисусову молитву, или там молитвы по соглашению. А я вспоминаю, что говорит отец Сергий Правдолюб, он где-то как-то очень ярко сказал. Я, говорит, попробовал 20 раз за день прочесть Иисусову молитву. Это, говорит, очень тяжело. Это очень тяжело, потому что постоянно тебе какие-то мысли в голову идут, они тебя сбивают, сбрасывают. И 20... А, представляете, человек с очень давней священнической традицией. Человек, который знает, что такое настоящая молитва. Вот он говорит, 20 раз Иисусову молитву прочитать тяжело. А я слышу людей новоначальных, они лоб только научились перекрестить. Говорят, ну, 100-150 раз, а потом такое-то правило, а потом сякое-то правило. Не надо брать на себя никакие... Это советская такая штука, повышенные социалистические обязательства в области молитвы. Не надо брать на себя повышенных социалистических обязательств в области молитвы. Нужно трезво посмотреть и сказать, я точно, например, с вечерним правилом не справляюсь, и я потом буду врать, что я очень устал и очень тяжело и так далее. И когда священники говорят, слушайте, а что тяжело, вы учите молитвы наизусть, из 2 часов дня уже вечер начинается, читайте их по одной молитве там в час, и все вы успеете. Ой, нет, ну это же работа. Вот так вот и скажите честно, я свежо, полноценно и полнокровно прочитаю только утренние молитвы. Но я их именно, я помолюсь ими, а не прочту их. Это же не букварь. Вот. Вот это скажите и начинайте это делать. И вот когда пройдет лет 40, когда вы это делаете, придет понимание некого постоянства молитвы, как мне кажется. Есть хорошая английская пословица. Почему такой замечательный... В чем секрет того, что перед зданием парламента замечательный зеленый газон? Секрет никакого нет. Нужно просто косить траву и делать так 300 лет. Вот, и это же касается и молитвы. Мы за что-то, пусть за маленькое дело, должны взяться и быть здесь очень-очень постоянным. И надо признать, бывает очень нередко так. Ну, не идет, нет ощущения никакой молитвы. То малое, что берете, не бросайте и старайтесь участвовать в церковном богослужении. Прийти на литургию, постоять, помолиться вместе с духовенством и мирянами. И обязательно какое-то, ну что ли, доброе дело. Кому-то помочь, в какой-нибудь дом престарелых сходить. Найти того, кому вы будете помогать. И через это приходит вот такой покой молитвенный, какая-то радость молитвенная, что ты можешь нечто сделать. Борис спрашивает, за что была наказана бесплодная смоковница. Ну, тут, мне кажется, ответ очевиден. За бесплодность, да? За то, что она в тот момент, когда она была нужна, оказалась не в состоянии... Вот как раз, хотя не было времени смокв, Евангелие это подчеркивает, не было времени смокв, а Христос ожидал от нее отклика, перемены. Человек способен к перемене. Бог из камней может составить чад Аврааму. И вот в этом образе ожидалась перемена. А смоковница как была бесплодной, так и оставалась. И вот она за это претерпевает наказание. Мы не претерпеваем наказание за то, что мы не можем чего-либо сами сделать. Но от нас ожидается отклик, движение в сторону Бога. «Да» Христу. Вот это очень и очень существенно. У нас с вами довольно обширный сегодня такой синодик. Мы с Божьей помощью сейчас с вами помолимся о наших ушедших, о наших здравых, и будем завершать наш эфир. Давайте помолимся о здравии рабов Божьих, болящего протоиерея Александра, протоиерея Валерия, болящего иерея Валерия, болящего протоиерея Владимира, Александра со сродниками, Евгения, болящего Константина, болящей Елены, болящей Нины, болящего Андрея, болящей Ларисы, Татьяны с очадами, Георгия, болящей Антонины, болящего Петра, Елены, болящего Алексия, Натальи, Вадима, Ирины с очадами, Ники, Романа, Давида, Андрея, Алексия, болящей Аллы, болящей Марии, Валентины с очадами, Валентины с очадами, болящей Марии, болящей Ольги с очадами, Зои, Галины, болящей Людмилы, болящей Веры с очадами, болящей Людмилы, Евгения, Татьяны с очадами, Дионисия, Виталия, Тамары, Марии, Игоря и об упокоении новоприставленного архимандрита Адриана, новоприставленного протоиерея Валентина, иеромонаха Владимира, протоиерея Бориса, матушки Веры, протоиерея Виктора, Василия, Алевтины, Владимира, Павла, Евгения, Владимира, Сергия, Владимира, Михаила, Саввы, Владимира, Сергия, Валерия, Аркадия, Натальи, Василия, Георгия, Игоря, Игоря, Станислава, Натальи, Александра, новоприставленного протоиерея Валерия, новоприставленного архиепископа Феофана, новоприставленного протоиерея Иоанна, новоприставленного иерея Михаила. Дорогие друзья, просим прощения, я должен объявить вам, ну, вы все хорошо знаете, что все наши хорошие православные инициативы — это всегда инициативы народа Божьего. Вот и карман народа Божия, но и результат для народа Божия. Я вот теперь ответственно могу сказать, что, на мой взгляд, как человека, который много лет в тех или иных обстоятельствах у микрофона, радио «Радонеж», как ни странно вам это может показаться, это самая свободная радиостанция Российской Федерации, где за все время меня, например, ни разу не сказали, это говори, это не говори, всегда абсолютно свободно. Нам нужна наша станция, она нуждается в вашей помощи, молитвенной и, да, материальной тоже. Снова не в полную силу работает передатчик наш, он сломался 10-киловаттовый передатчик, и вещание идет на 5 киловаттах. Пожалуйста, помогайте, вы знаете, как это сделать. Без вас нет Радонежа, но и вы будете другими без Радонежа тоже. Спасибо, мы ждем вас, прошу поддержать, приходите на выставку. Нет ни одного другого музея, кроме того, о котором я вам сказал, где говорится о жизни церкви в послевоенное время. Посмотрим нашу экспозицию, пообщаемся, приходите на службы, с праздником Вознесения. Господня вас поздравляю, протоиерей Александр Абрамов с вами был. Всего доброго. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.